Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Чаму расійскія СМІ атакуюць Беларусь?
Степень свободы наполнения эфира минимальная, поэтому, скорее всего, есть какая-то установка посмотреть, что там в Беларуси такого происходит.
Миколай Статкевич иде у президента.
Это за мирные перемены, бо без сумленных выборов Беларусь может опынуться у ситуации социального выбуха.
У Полоцку не вывозят смети, коммунальники разводят руками.
Проблема, конечно, существует, но она существует в большинстве своем пока в частном секторе. Связано с тем, что, вы понимаете, нам передали Полоцк целиком и полностью со 2 числа.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму Еўразум. Мікалай Статкевіч вылучаны прэтэндэнтам у прэзідэнты. Яго кандыдатуру падтрымаў беларускі нацыянальны кангрэс, у які ўваходзяць еўрапейская Беларусь Андрэя Саннікава, Рух «Разам» Вячаслава Сіўчыка, профсоюз «РЭП» Геннадзя Федыніча і палітык Уладзімір Някляеў.
Такім чынам у выбарчай кампаніі паўдзельнічае як мінімум 2 кандыдаты ад апазіцыі. Днямі стала вядома, што правацэнтрыстская кааліцыя АГП «Рух за свабоду» і БХД праводзіць праймерыз, каб абраць свайго адзінага кандыдата. На вакантнае месца прэтэндуюць Павел Севярынец, Мікалай Казлоў і Юры Губарэвіч.
Пра тое, ці зможа Мікалай Статкевіч удзельнічаць у выбарах, нягледзячы на судзімасць, даведаемся ад Рамана Пратасевіча.
Арганізацыя «Беларускі нацыянальны кангрэс» вылучыла Мікалая Статкевіча прэтэндэнтам на пост прэзідэнта Беларусі на бліжэйшых выбарах, якія мусяць адбыцца ў 2020 годзе. Такое рашэнне прынятае галасаваннем Рады БНК 17 студзеня. У размове з Еўрарадыё Статкевіч адзначае, што яго выбарчая кампанія пачнецца цягам самых бліжэйшых тыдняў.
Гэта рашэнне не толькі пра выбары, какие у нас выборы. Это про вызволение. Эта кампания за вертание соправных выборов, с тем, как перемогши на соправных выборах. Это за мирные перемены. Бо без сумленных выборов Беларусь может опынуться у ситуации социального выбуха.
Выборшая кампания Статкевича будет вестися разными шляхами. Программно, у форме протестов и про створение широкой инициативной группы. Першым кроком станут публикация программы кандидата и акции протесту. На шляху до выборов не пужая ветерана белорусской оппозиции и наявность непогашенной судимости.
По Конституции обмежеваний никаких нема, и Конституция свержает, что могу. Потому что там есть 3 причины, по яких... под які я не падпадаю, і такі сказ, што іншыя абмежаванні не дапускаюцца. Па іх выбарчаму кодэксу не магу, таму што ў мене пагашаная судзімасць. Але і гэты фактор паўплываў, тым ліку, на рашэнне Рады, таму што ў нашай стратэгіі якраз от гэты фактор будзе выкарыстацца шырока, што ў нас пазбаўляюць даруйте, кажется, основного оппонента Лукашенко, это не мои слова.
Политик разлишивая на великую подтримку с боку насельництва, бо лишить, что, цитата, «час думать и про перемогу, и шукать альтернативу деючому керовнику Украины». Статкевич будет звертаться по подтримку до інших политических партий, как была махчимость вылушить одиного кандидата.
Звернемся до інших организаций, людей, народу подтримать кандидата от БНК, потому что... Ну, щиро кажучи, меркування не опозиційних партій, які називають себе чомусь опозиційними, ну, яно, якось, ні на що не впливає. Бо у нас утворилася така дивна ситуація, коли типа опозиційні політичні партії посуходили від політики, зайнялися соціальними, там, не веду, історичними, ще якими-небудь проблемами і не виконують свою основну функцію – критикувати владу, змагатися з нею.
Одиний чоловік, з яким би Миколай Статкевич вийшов на дебати – це Олександр Лукашенко. Політик каже, що дебатує з керівником країни держави заочно і вже досить давно. І з нагоди початку свого уділу у виборчій кампанії вирішив зробити зворот до Лукашенки.
Я звертаюся до нього. Давай вирішимо проблему мирно. Коли ти хоч нещо думаєш про цю країну, вертай сумлінні вибори, знімає ти свої судимості сумлінних людей і давай зустрінемося на сумлінних виборах. Білоруси хочуть переменів. Вони вже не проглинуть чергову елегантну перемогу.
Коли ж Лукашенко відмовиться від сумлінних виборів, Статкевич обіцяє, що буде горш. І закликає все ж таки пойти на домову. Роман Протасевич, інформаційна служба Єврорадіо.
Тим часом старшиня ЦВК Лідія Ярмошина розповіла, що докладна дата президентських виборів стане відомою тільки у красавіку. Гэта відбудеться, коли Олександр Лукашенко виступить з традиційним посланням до народа і парламента.
Однак уже тепер відомо, що вибори пройдуть не пазней за 30 жнівня 2020 года. До речі, менавіта у гэтый день керовніку Беларусі сповниться 66 гадоў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Гомелі 17-гадовая дзяўчына памерла ад атручвання таблеткамі. Пра гэта ў чацвер распавёў журналістам пракурор Гомельскай вобласці Віктар Марозаў. Цела падлетка знайшлі ў кватэры 15 студзеня.
Апошнім часам дзяўчына была схільная да самакрытыкі. Пра яе стан ведалі і бацькі, і псіхолагі. Аднак прадухіліць трагедыю яны не паспелі. Дзяўчына пакінула перадсмяротную запіску на двух аркушах.
І гэты выпадак самагубства падлетка, на вялікі жаль, не адзіны за апошнія дні. Працяг тэмы ў нашай журналісткі Марыі Вайтовіш.
У панядзелак 14 студзеня у горадзе Мсціславе Магілёўскай вобласці вучаніца 6 класа сярэдняй школы нумар 2 Лізавета М. скончыла жыццё самагубствам. Мсціслаўскі раённы аддзел следчага камітэта узбудзіў крымінальную справу па артыкуле 145 «Давядзенне да самагубства». 16 студзеня дзяўчынку пахавалі.
14.01 в перыяд времени з 16 до 17, находясь по месту жительства, покончила жизнь самоубийством путем употребления лекарственных средств.
Гэта быў вучэбны дзень. У школе кажуць, што Лізавета М. пражывала з мамай. У дзяўчынкі было шмат сяброў, яна здавалася таварыскай. Некаторыя СМІ паведамлялі, што магчымыя прычыны самагубства трэба шукаць менавіта ў навучальнай установе. Размаўляем з дырэктаркай школы нумар 2 Алай Фаміновай.
Истинная неправда. Она не ссорилась ни с одним учителем. Со всеми учителями у нее самые хорошие отношения. У нее абсолютно никаких нет у девочки претензий к школе, что подтверждают ее друзья, с которыми она общалась. Сегодня никаких абсолютно нет материалов, которые указывают на некую вину школы в данной ситуации.
У интернете так само ходили чутки, что подлеток покутывала на сардэчное захворывание. Мауляу, приняла не те леки и сердце не вытрымала. Гэта не подтверждая наместница головного лекаря Мстиславской центральной районной больницы Вольга Цыганкова.
Нет, у нее никаких проблем с сердцем не было, и вскрытие проводилось, никаких проблем у девушки с сердцем не было. Ее вскрывали судмедэксперты. Пишут, причина смерти выясняется, а окончательный диагноз дают уже спустя 1.5-2 месяца после вскрытия, когда уже микропрепараты эти все рассмотрены, все остальное. Сейчас они нам пишут, что причина смерти выясняется. У нас девочка на учете не состояла, и я как-то такие вам разъяснения давать не могу.
Расследование протягивается. Мария Вайтович, Еврорадио.
Дарэчы, паводле дадзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь займае 14 месца ў свеце па колькасці самагубстваў на душу насельніцтва. На 100 тысяч чалавек у нашай краіне прыходзіцца 22 суіцыды. У Еўропе горшы паказчык толькі ў Літве.
Самая вялікая лічба самагубстваў зарэгістраваная ў Шры-Ланцы, Гаяне і Казахстане. Менш за ўсё суіцыдаў адбылося ў Брунеі, Ямайцы і Грэнадзе.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» абмяркуем, навошта расійскія СМІ абрынуліся на Беларусь і як супрацьстаяць інфармацыйным атакам. Не пераключайцеся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пасля таго, як партыя БНФ прапанавала абмежаваць трансляцыю расійскіх тэлеканалаў у Беларусі, расійскія СМІ абрынуліся на нашу краіну. Неўзабаве ў сацыяльных сетках з'явіліся фэйкавыя гісторыі пра тое, як у Беларусі на Мінскім вакзалі збівалі расіян. Усё гэта нагадвае спланаваныя інфармацыйныя атакі на нашу краіну.
Чаму беларуская тэма апошнім часам так актыўна ўзнімаецца ў расійскіх СМІ? Ці можна казаць, што такімі інфармацыйнымі нападамі Расія распачынае гібрыдную вайну супраць Беларусі? Як мы мусім супрацьстаяць такім атакам?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць спецыяльны карэспандэнт расійскай новай газеты Ілля Азар і медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Будзем гаварыць па-рускі, чтобы у Ільі не было языкавога дыскамфорта. Илья, наверное...
Как это учебные россияне, не понимающие.
Илья, первый вопрос к вам. Много говорят о том, что в России вот телевизор, еще его называют зомби-ящик, сильное влияние имеет на людей, на россиян, и что то, что вложит телевизор в голову россиянину, то потом очень трудно выбить. На самом деле, вот на ваш взгляд, насколько сильно влияние российских СМИ, телевизора, ну, может быть, радио, остальных средств?
Ну, я думаю, что я ничего нового тут не скажу. Мне кажется, мы это чуть ли не с вами обсуждали несколько лет назад, что, ну, конечно, имеет, но на определенную группу населения, которая, по идее, должна сокращаться, как, я не знаю, сокращается, условно говоря, электорат КПРФ в России в силу естественных причин. Телевизор смотрят люди в большей степени, смотрят люди постарше. Ну, скажем так, они при этом только смотрят телевизор, да, они не читают интернет. Наверное, как-то средняя возрастная группа, помимо телевизора, все-таки смотрит интернет, соцсети, да, люди постарше никакого альтернативного источника информации не получают вообще, поэтому и привыкли верить телевизору, хотя не знаю, почему они в советские времена привыкли ему верить, казалось бы, даже наоборот, но тем не менее, молодежь, соответственно, телевизор не смотрит, да даже, например, я не смотрю телевизор, люди моего возраста не смотрят телевизор, хотя нас молодежи уже не назовешь, поэтому, мне кажется, влияние есть, но, повторюсь, на определенную группу населения, остальная, люди помоложе читают интернет, где, впрочем, тоже можно читать разные ресурсы.
Насколько легко перевернуть отношение к какому-то вопросу на противоположное. Вот, скажем, было хорошее отношение среди россиян к Украине, как только начался конфликт, раз, и это уже бандеровцы. И вот, если говорить о сегодняшнем дне, насколько легко вот братский народ Беларуси для россиян сделать белобандеровцами?
Смотрите, могу на конкретном примере сказать личном. Бабушка моя, ей за 80, она, соответственно, смотрит телевизор довольно много, ну и читает в лучшем случае еще «Комсомолку», да, интернет, соответственно, она не читает. Вот. Она всегда очень любила батьку, рассказывала мне, какой он прекрасный. Это там, можем, ну, это другая тема, да, тоже, может, это не так, но тем не менее. Всегда приводила его в пример, его действия, в том числе там, социальную политику, да и экономическую. Есть какое-то бытует мнение, что в Беларуси все хорошо, в том числе в экономическом смысле. Вот, а сейчас, когда я ей сказал, что я еду в Минск, она сказала, ну, ты там передай батьке, чтобы он там вот этого всего не делал, что это вот неправильный путь, он как бы не туда идет. Поэтому, мне кажется, отвечаю на ваш вопрос, что влияет.
То есть такое формирование негативного отношения уже началось?
Ну, вы же сами только что сказали, что были сюжеты определенные. Вот, я так понимаю, в передачах это наверняка обсуждалось, ток-шоу я не смотрю, но так подозреваю, что могло обсуждаться. Вот она это все смотрит и, соответственно, делает выводы. Ну, повторяет скорее выводы, которые делаются там, но и свои тоже, я так думаю, делают какие-то.
Павлюк, а ваше мнение, но уже про белорусскую аудиторию, и влияние российских СМИ на белорусскую аудиторию. Насколько легко вкладывается вот что-то в головы белорусов, то, что идет оттуда, транслируется?
Ну, тут не все так легко оценить, поскольку в Беларуси вместо российских федеральных каналов люди, основная аудитория, смотрят гибридные каналы, которые НТВ Беларусь, РТР Беларусь, и ОНТ – это гибридный канал белорусского телевидения и телевидения российского Первого канала, и там у белорусских властей есть рубильник, они могут выключить тот контент, который считают ненужным или вредным. Пока этот рубильник применялся в редких случаях, тогда, когда были прямые выпады против Александра Лукашенко. Сейчас, вот в тех ситуациях, которые мы обсуждаем, прямых выпадов против Лукашенко не было, но создавалась рамка, в которой он выглядел нехорошо для российской аудитории. Для белорусской аудитории, возможно, эти вещи не срабатывали, поскольку, ну, никто не думает, что Александр Лукашенко вдруг стал белорусским этническим национальным националистом, никто не думает, что он изменил отношение к России, но в России это может восприниматься по-другому. И получается так, что то, что транслируется через российские медиа в Беларуси, оно может, конечно, кого-то зацепить, но вот сейчас цель вот этих фейков с казаком и якобы изгнанным из метро и там избитым кем-то на вокзале, эти вещи для белорусской аудитории вряд ли могут сработать. Но нужно иметь в виду, что в целом фрейм, рамочка оценки ситуации отношений Беларуси и России российскими медиами было задано таким образом, что Беларусь получает субсидии, хотя речь идет о кредитах, ну и так далее и тому подобное. То есть, когда вещи называются и маркируются другим образом, то в том числе белорусы начинают думать, что да, мы действительно получаем очень большую помощь от России. Чем кредиты отличаются от субсидий, люди не всегда задумываются, но это тоже играет свою роль. То есть, значительная часть аудитории, не критически воспринимая такие новости, может думать, это очень страшно, то, что мы недополучим, белорусский бюджет потеряет 310 миллионов долларов. Речь идет о 3% белорусского бюджета. Это вещи воспринимаются как что-то ужасное, хотя, в общем-то, это, наверное, рабочий момент. И то, что раньше воспринималось бы как нечто, как переговоры, как Путин говорит, субъектов хозяйствования, сейчас воспринимается как что-то, что ставит под сомнение возможность существования белорусского государства. А вот это как раз и опасно.
Илья, раньше достаточно редко в российских средствах массовой информации появлялась белорусская тема. Если там были там какие-то переговоры на высшем уровне, там, ну, еще такие серьезные события, сейчас очень активно, даже какое-то вот вроде, ну, что там россиянам, да, какой-то малоизвестной белорусской партии БНФ. Она принимает какое-то заявление, вот, ну, кажется, локальное заявление, оно тиражируется везде, причем успевают это подхватить в субботу, в выходной день. Я смотрел даже какие-то сайты дальневосточные, и там даже это было. Почему вот такой интерес сейчас белорусской теме?
Ну, мне кажется, тоже ответ-то простой. Сейчас отношения находятся, не знаю, насколько это серьезно, да, сложно понять, но кризис сейчас начался, да, после заявления Медведева, кто-то их там начинает с заявления Путина, который сказал, что нужна больше интеграция, да, поэтому СМИ, собственно, отрабатывают эту повестку, ищут соответствующие сюжеты, как они, собственно, делали с Украиной, не знаю, грубо говоря, когда Майдан начинался, насколько я помню, и, во всяком случае, мне так казалось, достаточно была нейтральная подача, там, в первый месяц, допустим, но когда стало понятно, что государство... Ну, и это было потому, что государство тоже, руководство России, как бы избегало каких-то именно полярной какой-то оценки, что вот это совсем плохо, мы за Януковича, или там эти люди фашисты и так далее. Это началось, мне кажется, позже, ну, там, можно даже понять, почему, когда это переросло в более серьезную фазу. Вот, а тогда уже начались там соответствующие какие-то сюжеты, подобные там тем, о которых вы сейчас говорите. Вот, поэтому, ну, это отрабатывается тема, сейчас они помирятся, но это прекратится.
То есть, а есть какие-то такие темники у них, вот получают задания с администрации, там, ну, я не знаю, там, или президента, или там губернатора, или еще кого-нибудь, или люди чувствуют, что вот пошел такой тренд, и нам нужно вот в эту тему, в этот тренд попасть?
Ну, я, если честно, никогда не работал на государственных каналах, да и вообще государственных СМИ, поэтому не могу как бы точно сказать, как это происходит. Но полагаю, что степень свободы в наполнении эфира минимальная, поэтому, скорее всего, есть какая-то установка посмотреть, что там в Беларуси такого происходит подобного рода.
Павлюк, насколько вот я тот же самый вопрос задам, что задавал Илье, но твое мнение, насколько все-таки легко смогут повернуть мнение отношения россиян, вот в первую очередь государственные, федеральные там какие-то каналы, СМИ, чтобы сделать вот раз белорусская тема сейчас как бы в тренде, из белорусов то, что нужно. Вот белобандеровцев, например, поскольку у нас плохие отношения.
Вообще общественное сознание достаточно инерционно. И полностью оно знаки не меняет быстро, по крайней мере. И сейчас, скорее, мне кажется, больше прорабатывается тренд показать белорусов как нахлебников, в первую очередь. И этот тренд долгий, это долгая волна. А вот то, что вот сейчас белорусы как люди, которые вдруг стали ненавидеть россиян, с таким маркером это буквально несколько всплесков, они дают определенный эффект, но это эффект, мне кажется, не очень долговременный. Если прекратится подача подобных вещей в эфир, то, скорее всего, общественное сознание вернется к прежнему состоянию. Но если это будет продолжаться, то мы можем наблюдать тот же эффект, который мы видели в отношении Украины, когда вдруг будет меняться отношение в целом к народу. Я не думаю, что на сегодняшний день многие россияне вдруг стали ненавидеть белорусов. Это не проявляется, по-моему, нигде, ни в соцсетях, ни в каких-то таких вот вещах личных контактов. В том числе люди ездят туда-сюда, особенно если брать москвичей там, или питерцев, в Беларуси бывают очень многие. А с другой стороны, когда вдруг оказывается, что белорусы нахлебники, то точно так же это может восприниматься негативно, как нахлебники для россиян вдруг оказались Чечня или Кавказ. Эта тема может повернуться и вдруг начинать работать как политический фактор. Поэтому я не исключаю, что это возможно. Но сейчас я не уверен, что Кремль действительно заинтересован это превращать в долговременную игру. Скорее, это дергает за усы Александра Лукашенко, чтобы он был более податлив на переговорах.
Ну, потом, мне, честно говоря, кажется, что там не хочется вдаваться в рассуждение о том, насколько там Украина действительно силен национализм, но все-таки мне кажется, что он там все-таки сильнее, чем здесь белорусский национализм, и там как бы совсем уж какие-то вот такие фейки, как рассказывать и убеждать людей, что в Беларуси все националисты, мне кажется, все-таки сложнее, чем про Украину, потому что здесь все-таки хорошо или плохо, пока, во всяком случае, намного меньше этого. Поэтому, мне кажется, просто довольно бессмысленная работа. Ну, то есть я не поверю, что бабушка мне через 2 недели позвонит и скажет, или там, хорошо, через полгода скажет, что а ты видел там в Беларуси, что все националисты русских на улицах режут с повязками бандеровскими? Ну, как бы, не знаю. Мне в это не верится.
Вопрос к обоим участников нашего разговора о том, как вы считаете, должны ли белорусская сторона как-то реагировать и противостоять вот всем этим информационным бросам, которые идут со стороны российских как СМИ, так и разных, вот, я не знаю, там, отдельных троллей, фабрики троллей и так далее. Отрубать российские пропагандистские каналы, СМИ, как предлагает партия БНФ, делать свои какие-то материалы там напротив, вот, или вообще не замечать, не обращать внимания? Илья, вот ваш совет.
Я вообще, как сторонник свободы слова, конечно, против блокирования любых средств массовой информации в принципе. Но, опять же, это же ваше государство. Наверное, мне странно давать советы.
Вот. В данном случае вы как человек вселенной, просто как журналист. Вот как бы вы поступали в такой ситуации?
Как журналист, я считаю, что надеюсь всегда, что люди сами разберутся. Мы как бы считаем людей глупыми, которые, к сожалению, да, подвержены пропаганде и верят в это. Но мы, к сожалению, видим, что это действительно происходит, но при этом мне как-то кажется, что не стоит за них решать, что им смотреть. Нельзя запрещать средства массовой информации, то есть вводить как бы цензуру. Ну и при том, что, в принципе, все равно все так или иначе расходится по другим каналам, по соцсетям и так далее.
Павлюк, ваше последнее слово.
Я думаю, что действительно перекрывать ничего не нужно, и это бессмысленно. С точки зрения теории работы с информацией, нельзя перекрыть свет одного маяка другим маяком, то есть в том числе выпуск какого-то контента, который будет опровергать или подтверждать, или разбираться в этом, он тоже, на самом деле, не решает проблему. Вот были исследования, которые показали, что разбор фейка обычно не видит те, кто поверил в этот фейк, но привлекает внимание тех, кто готов в него поверить. То есть, в целом, если брать социальные сети, то увеличивается ангажированность, вовлеченность аудитории в те или иные публикации, люди начинают их обсуждать.
Это эффект Стрейзанда еще.
Да, совершенно верно. Все вместе это привлекает больше внимания. То есть, если бы у нас была идеальная ситуация, и мы были одним организмом, мы могли бы просто не обращать на это внимания, это нереально. Поэтому, скорее всего, общий рецепт для общества нужно заниматься медиаграмотностью. Это, опять-таки, нерешаемая проблема. Журналисты, как обычно, будут реагировать на эти фейки и пытаться в этом разбираться. То есть, как такового готового решения нет.
Ну, мне кажется, хорошим решением делать такие собственные каналы, чтобы хорошие, интересные, чтобы люди не смотрели российские, потому что им это было бы не надо. Вопрос в том, что здесь, мне кажется, с этим большая проблема.
Цалком размову со спецкорреспондентом российской новой газеты Льом Азаром и медиаэкспертом Павлюком Быковским про напады российских СМИ на Беларусь слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm у разделе подкасты.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Германія з'яўляецца лідарам па перапрацоўцы смецця сярод краін Еўрапейскага саюза. Такія дадзеныя прадстаўлены ў сумесным даследаванні аўдытарскай кампаніі BDO і Гамбургскага інстытута сусветнай эканомікі.
Па дадзеных экспертаў, кожны жыхар Германіі ў год адпраўляе на перапрацоўку ў сярэднім 415 кілаграм другаснай сыравіны. Следам за немцамі ідуць Швейцарыя, Данія і Аўстрыя.
А пра тое, як сітуацыя са смеццем выглядае ў Беларусі, даведаемся ад нашага журналіста Алексея Карпекі.
Перапоўненыя кантэйнеры для смецця і непрыемны пах. Такую карціну назіраюць жыхары раёнаў Поўска ўжо больш за два тыдні. Праблема ўзнікла пасля таго, як вывазам смецця ў Поўску перадалі з мясцовага ЖКГ Новапоўскаму біямехзаводу. Пакуль новы аператар вывазу смецця намагаецца выправіць сітуацыю, жыхары дзеляцца фатаграфіямі брудных двароў і абураюцца працай камунальнікаў. Паўчанін Александр кажа Еўрарадыё, што праблема са смеццем у горадзе з'явілася не ўчора.
Бардак смусл всегда, на самом деле. І после Нового года, і до Нового года он всегда был бардак. Где вывозят, а где не вывозят. Людзі ж не просто так вот жалуюць.
Поўскаму ЖКГ не хапала сваёй тэхнікі і працоўных, таму вывазам смецця ў Поўску з Нового года займаецца прадпрыемства з Новапоўска. Галоўны інжынер біямехзавода Вадзім Куляшоў распавёў Еўрарадыё, што праблемы ў Поўску ўзніклі па розных прычынах.
Праблемы, конечно, существуют, но она существует в большинстве своем пока в частном секторе. Связано с тем, что, вы понимаете, нам передали Поўск целиком и полностью со 2 числа.
Па словах галоўнага інжынера, каб арганізаваць працу, пачаць трэба было толькі з аднаго раёна. Але Новапоўскаму прадпрыемству зрабілі прапанову, ад якой было цяжка адмовіцца. Поўская ЖКГ відавочна не справлялася со сваімі абавязкамі.
Ну, это все, конечно, лирика, я понимаю, это никому не интересно, но как бы правда жизни. Это меня не сильно за это поглазит, но люди понимали, что, ну, во-первых, там уже был тупик, то есть там за 5 лет менялось руководство, не могли там они, конечно, все привести в соответствие, и было принято решение не нами, это не наше желание.
Вадзім Куляшоў дадае, што прадпрыемства наладзіць працу і ў Поўску, але на вырашэнне праблемы патрэбен час. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
А пакуль у свеце ўсё большую папулярнасць набірае фітнес-трэнд пад назвай плох, ну ці плогінг. Гэта калі кожны ахвочы бярэ з сабой на прабежку мех ці збірае ў яго смецця, якое трапляецца на шляху.
Ідэя належыць шведскаму бегуну-аматару, і гэта не дзіўна, бо ў Скандынавіі змаганне са смеццем нешта падобнае да нацыянальнай ідэі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова. Ірландскі рок-гурт «The Cranberries» прадставіў сінгл «All Over Now» і анансаваў дату выхаду новага альбома. Музыкі выпусцілі трэк у памяць пра першую гадавіну смерці вакалісткі гурта Далорес О'Рірдан і паведамілі, што лонгплей, створаны яшчэ пры жыцці спявачкі «In the End», выйдзе 26 красавіка. Цытата «Я жудасна сумую, паёй, асабліва сёння. Уся сям'я сумуе», паведаміла маці Далорес О'Рірдан прэсі. Мне здаецца, лепшы спосаб ушанаваць яе памяць – анансаваць яе апошнюю працу разам з астатнімі ўдзельнікамі гурта. Яна з нецярпеннем чакала гэтага рэлізу. Не сумняюся, што яна была б задаволеная сённяшнім анонсам. Нагадаю, што Далорес О'Рірдан памерла 15 студзеня 2018 года у Лондоне ва ўзросце 46 гадоў. Яна патанула ў ванне ў стане алкагольнага ап'янення. У наш рок-гурта «Razorback» Брайан Веласка здзейсніў самагубства ў прамым эфіры, зняўшы гэта на камеру. На момант смерці музыку было 41 год, інцыдэнт адбыўся ў сталіцы Філіпін Манілі. Перад смяротным скачком артыст развітаўся сябрамі і бацькамі, пасля чаго прамовіў на камеру «Цяпер і збіраюся сыходзіць». Цела музыкі было знойдзена раніцай 16 студзеня. У сетках шэраг карыстальнікаў просіць не посціць відэа самагубства Веласка. YouTube іх аператыўна выдаляе. Спявак Сергей Лазарэў стаў асноўным прэтэндэнтам на ўдзел у міжнародным музычным конкурсе «Еўрабачанне 2019» ад Расіі. Суразмоўца агенства ТАСС распавёў, што тэлеканал «Расія», які ў гэтым годзе выступае вяшальнікам вакальнага спаборніцтва ў краіне, разглядае і іншыя кандыдатуры, сярод якіх Філіп Кіркоров, Ягор Крыт, Вольга Бузава і Александр Панайотаў. При гэтым арганізатары вяшчання адмовіліся ад правядзення нацыянальнага адбору, вырашыўшы выбраць музыку самастойна. Па словах крыніцы, калі Расію на конкурсе будзе прадстаўляць Лазараў, то прадзюсарам яго нумара зноў, як і мінулы раз, стане Кіркораў. Азначаецца, што імя ўдзельніка Еўрабачання ад Расіі будзе абвешчана ў бліжэйшы час. Лазараў выступіў на Еўрабачанні ў 2016 годзе з песняй «You are the only one». Спаборніцтва прайшло тады ў Стакгольме. Расійскі спявак заняў трэцяе месца, а першае атрымала Джамала, якая прадстаўляла Украіну. У Беларусі дагэтуль цішыня з нацыянальным адборам на Еўрабачанні. У Белтэлерадыёкампаніі заяўляе, што адбор будзе, але пра прыём заявак пакуль нічога не паведамляецца. Гэта былі навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».